Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали передачу так несколько громко. «Боинг наладил выпуск летающих гробов». На самом деле речь идет о том, что произошла известная авария в Эфиопии, когда «Боинг 737», причем новейшей модификации, упал...
8 макс.
8 МАК, да. Точнее говоря, МАКС 8. Почему МАКС 8? Потому что есть МАКС 7, есть МАК 9, есть МАК 10, есть еще, в зависимости от длины фюзеляжа, есть еще даже грузовая версия. Но это новейшая версия 737-го, которая является самым распространенным самолетом в мире. И больше всего его продает компания «Боинг». Она его начала производить только в 2016 году. Первые поставки начались в мае 2017 года. То есть самолет свежей не бывает. Это я говорю к тому, что когда я второй раз об этом услышал, потому что первый раз похожая авария была в Индонезии. Я сначала подумал, ну туземцы там типа не умеют управлять, да и Боинг какой-нибудь, наверное, рухлить. Оказалось, вот все ровно наоборот. Потому что, во-первых, и Индонезия Airlines, и Ethiopian Airlines имеют репутацию на своих континентах как таких очень профессиональных, надежных компаний, они используют новые самолеты. Вот этот конкретно рухнувший в Эфиопии был в эксплуатации всего 4 месяца. Но что характерно, что их, собственно, они упали совершенно однообразно. То есть на взлете самолет набирает высоту, и в какой-то момент... буквально там 6-8 минут после взлета, он, грубо говоря, делает пикирование, после которого совершенно ответственно врезается землю. Вот тут на фотографии видно, что площадь самого, так сказать, собственно, места падения очень невелика. То есть нет никакого там разброса самолетов на несколько километров по площади, там вот этих обломков, ничего это не присутствует. То есть он, по сути дела, свечой вошел в землю, то есть в состоянии, когда... пилоты, даже если бы хотели, ничего не могли сделать. И поскольку речь идет вот о самом новом, так сказать, из выпускающих «Боингов», значит, встает, естественно, много вопросов. Первое, это почему на проверенной модели, которая уже выпускается много десятилетий, надо сказать, потому что «Боинг» этот, я не знаю, ему лет 40 или 50, я имею в виду модели, да, как таковой самолет, он улучшается там, так далее, так далее. Но, тем не менее, почему они оказываются настолько непроверенными, что в итоге, вот эта вот новейшая модификация, что выпускается в эксплуатацию фактически в опасном не только для пассажиров, но и для экипажа состоянии. То есть, когда экипаж не в состоянии что-либо поделать для того, чтобы вывести самолет из этого крутого пике. И я вот часто в этом смысле вспоминаю, случай наш со Ту-154, который в Сибири приземлился на взлетно-посадочную полосу, которую случайно нашел там где-то визуально пилот. У него отказали там то ли приборы, то ли двигатели. Ну, короче говоря, самолет смог приземлиться безопасно для всех. Я не говорю, что все 154-е, они абсолютно во всех условиях способны так приземлиться. Но хотел просто подчеркнуть, что Боинг вот этой вот МАКС-8, Т-737, он такой вариант абсолютно исключает. То есть, если кто-то думает, что там пилот может что-то там штурвал вырвать, может, опыта не хватило, нифига. Никакого там опыта, ничего прочего не потребуется. Вообще, в современной концепции авиации, мы о ней еще поговорим, предполагается, что пилот управляет компьютером, ну, вернее, входит в его задание, а компьютер управляет самолетом. Вот в этой цепочке, как вы понимаете, если какая-то блажь по вине или обстоятельств, или ошибки производителя вторглась вот в этот вот процесс управления компьютера самолетом, допустим, есть некий режим, в котором он непрограммируемо врывается в штопор.
И ну, здесь все похоже, что это софт, конечно. Так вот эти аварии обе, так сказать, софтовские.
Понимаешь, может быть, это можно назвать софтом, а может быть, принципиально, так сказать, тем, что сейчас происходит с гражданской авиацией. Вот я, собственно, на этот счет, как, в общем, человек, имеющий диплом инженера-механика, Саша у нас инженер-геолог, и поэтому он с охотой, так сказать, комментирует все, что касается геологии, а я несколько слов хочу сказать вот в своей области по своей механике. Понимаете, Все дело в том, что еще когда я учился в университете, ну, я ознакомился с самыми разными конструкциями по всяким разным поводам, я обратил внимание, что в, казалось бы, такой технической сугубо области, как конструирование механизмов, присутствуют ярко выраженные национальные черты. Ну, например, вот, скажем, немцы, они любят составлять механизмы множества мелких частей, которые свинчиваются различными шурупчиками, гаечками и так далее и тому подобное. В общем, короче говоря, каждый механизм у них превращается в такое, ну, фигурально говоря, ведро с болтами, понимаете, в которых все там свинчено, раскручено, позволяет, так сказать, там разобрать его там и прочее, прочее, на мельчайшие детали. Вот характерная черта такого немецкого программного стиля. Американцы, например, в отличие от немцев, очень любят всякие неразъемные соединения, типа там защелки, заклепки, так сказать, которые вместе так сощелкнулись, и больше их размыкать не требуется. Типа это вот раз и навсегда, ну, на винтах сэкономили. И прочее, прочее. Есть такие же характерные своеобразные черты у французских, русских, китайских конструкций там, и так далее. Но я в этой связи хочу сказать, что среди прочего, американскую технику уже тогда, особенно сейчас, отличало, ну, если так можно выразиться, некое пренебрежение по отношению к пользователю. То есть по умолчанию подразумевалось, что тот, кто этой техникой будет пользоваться, я не имею в виду как пассажир, а как вот летчик, то есть активный лицо, он по умолчанию дурак. И вообще понять высокого разума тех, кто ее конструировал, принципиально не способен. Поэтому его надо, как говорится, оградить всякого рода, во-первых, ну, предохранителями против дурака, это первая стадия. А вторая, которая уже вот сейчас происходит, надо всячески вместо него, ну, так сказать, делать прочие всякие операции, так сказать, с тем, чтобы минимально его допустить к возможности, так сказать, что-то изменить в идеальном поведении машины, которую задумал идеальный коллектив конструкторов и идеально создал, так сказать, на своих фабриках. И вот поэтому отсюда берется такие, собственно, девайсы, как сейчас принято говорить, которыми управлять или внести, как бы, какие-то изменения в расписание, действия которых почти не, практически не представляется возможным. Пожалуйста, Саша.
Я по этому поводу должен рассказать байку. Это байка, ну, она правдивая байка, это она не сочиненная, а, так сказать, фактура. Наш летчик Беленко угнал самолет, МиГ боевой. Угнал Беленко, истребитель, угнал его в Японию. Угнал, сдал американцам, они его не ждали. Совершенно это для них была неожиданность, даже появилось выражение «один МиГ и в Японии». Значит, улетел туда, там сдал американцам, они его, естественно, так сказать, всячески поразбирали, так и посмотрели, что там внутри. После этого отдали обратно. Соответственно, на фирме, на которой работал мой отец, значит, рванули смотреть, чего же они поняли после того, как разобрали. Всем было интересно. Больше всего, как ты думаешь, что их все интересовало? Их интересовало, смогли ли американцы снять обтекатель. Там титановый обтекатель, причем не просто титановый, а с какого-то офигенного сплава тугоплавкого, который в самом, так сказать, на самом носу у него стоял этот обтекатель. Uh-huh. И этот обтекатель был известен тем, что в ходе эксплуатации все там приржавело, пригрязнилось. И, соответственно, uh-huh. снять этот обтекатель в нормальных условиях снять невозможно. Там надо кувалдой, ломами, так сказать. То есть, и все мучились с этим обтекателем. Всех интересовал uh-huh. вопрос, американцы сумели снять этот обтекатель или нет? Выяснилось, не сумели. Пришлось резать его автогеном для того, чтобы, значит, вот эти вот штуки. Это о национальной характеристике всего происходящего. Значит, в чем я с тобой согласен, так сказать, вот в этой национальной черте и все прочее. Опять же, байка, она же быль. У меня был приятель уникальной физической силы, весом 120 килограмм. И будучи пилотом какого-то грузового самолета ановской серии, то ли до Ан-24, то ли Ан-26, в общем, что-то такое старое, так сказать, не сильно по современным понятиям, так и мало приспособленное к полету. Но, тем не менее, один раз, совершив посадку, обратился к механику, который обслуживает этот самолет, так сказать, который подошел и сказал: «Слушай, я садился, что-то туго руль ходит». Туго, вот этот такой штурвал туго ходит. Надо бы что-то проверить, что-то там нечисто в этом деле. Тот, значит, посмотрел так эти, на этот штурвал, так эти, оценил, так посмотрел на все кнопки, в которых он находится, и говорит: слушай, говорит, было странно, как ты его вообще посадил. Ты же автопилот не выключил. А там усилия порядка 90 килограммов надо тянуть этот штурвал, для того, чтобы автопилот мог перебороть, для того, чтобы он исхитрился посадить самолет, не отключив автопилот, забывши. Тем не менее, он переборол этот автопилот и посадил его. Единственное, что пожаловался, что-то туговато ходит. Вот такая байка номер два.
Ну да. Нет, ну байка достаточно близкая к реальности, если не является...
Нет, это приятель рассказывал, он... Участвовал в этом деле.
Сейчас автопилот отключается просто, когда пилот берет на себя, так сказать, штурвал, то он уже начинает как бы... Ну, во всяком случае, во многих самолетах это предусмотрено. Потом всюду гидравлика есть, которая ассистирует как бы усилием на руль. Но я хочу все-таки, возвращаясь вот к этому трагическому происшествию, сказать, что какие бы ни были там ошибки в софте, но в первую очередь это, конечно, камень в огород Боинга. Недаром у него сегодня за первый же день акции упали аж на 9%. Это, по сути дела, потери исчисляем миллиардами долларов, потому что...
Ну, более того, несколько стран остановили эксплуатацию этой модификации самолета.
Остановила Эфиопия.
Причем не всех 737-х, а именно вот этот 8 Макс.
Да, именно этой модификации. Остановил Китай, у него, кстати, больше всего самолетов этой серии, 90. Так что, в общем, как бы есть резон. Поостановила Индонезия, кстати, вот, в которой тоже первый такой случился крах. Ну и по их следам еще там несколько стран как бы вдогонку приняли. Я хочу сказать, что у нас как-то государство проявляет по этому поводу странное какое-то... забывчивости. Почему у нас-то не останавливают? Там же это...
Я не знаю, может, у нас нет этой модификации.
Есть да? всего в одной компании. Это компания Сибирь, она же S7. Она действительно обладает несколькими этими лайнерами, уж она их закупила как-то. Они есть как в самой, собственно, S7, так и в ее таком бюджетном варианте Globus. Но это все по компании S7. Она, да, чистится официальным потребителем этих вот Боингов МАКС-8. И поэтому, вообще-то, государственным органам надо не хлопать ушами на этот счет. Они у нас, правда, на это очень способны и заточены, но тем не менее.
Ну, для этого есть как раз международная комиссия вот эта авиационная. Она МАК называется.
Понимаешь, в чем дело? Ну, комиссия должна как бы исследовать катастрофу. Ну, тут МАК ни при чем, потому что это, в общем, комиссия, действующая в основном на советском пространстве. А, так сказать, там и Боинг пошлет своих специалистов, и, естественно, там американские всякие национальные бюро, потому что это касается и Штатов тоже, у них же тоже эти самолеты.
Нет, ну надо смотреть черные ящики, исследовать эту ситуацию, потому что просто так не поймешь, что там произошло.
То, что напрягает в этой ситуации, то, что первая катастрофа уже случилась 5 месяцев назад. За 5 месяцев можно было, кстати, там тоже нашли черные ящики, можно было бы посмотреть и уже сделать какие-то предварительные выводы. С чего это вдруг самолет на взлете начинает резко входить в пикирование, причем, как ты понимаешь, запас высоты небольшой, а, так сказать, возможность пикировать в ноль, так сказать, она очень высока. То есть ты даже, не, как говорится, он и ахнуть не успел.
Как-то... Не, ну, очевидно, что потеряна связь между управлением и реакцией. Так, то есть ты, ну, иначе бы он как-то падал как бы, как-то иначе.
Да, ну, иначе говоря, Боинг, согласно его таким, каким-то маловнятным комментариям, ввел некую автоматизированную систему, которая помимо воли пилота в случае, когда самолет начинает терять скорость, нагоняет его, так сказать, нос вниз для того, чтобы он успел, так сказать, разогнаться и далее, так сказать, вывел на достаточной скорости его в нужный режим полета. В общем, с тем, чтобы пилоты не ошиблись и не начали там задирать нос самолета, после чего он начинает сваливаться, не начали там как-то, ну, еще какие-то действия. Короче говоря, вместо дураков пилотов, так сказать, находит выход из положения. И вот он нашел этот выход два раза так резво, что, так сказать, всем, кто летел с этим самолетом, сразу же была обеспечена встреча со Всевышним ближайшая. Поэтому то, что принципиально, во-первых, самолет ведет себя таким образом, для меня, вот, например, это дикость. Да? То есть это не пилот управляет самолетом, а по сути дела он полупассажир. он, так сказать, тот пассажир, который вводит...
Нет, все так, но если вот запредельные углы, так сказать, которые приводят к кабрированию, значит, они характерны были для могучих самолетов с маломощными двигателями. У 737-го двигателя будь здоров, на форсаже они выдают тягу колоссальную. Добиться того, чтобы он стал кабрировать, это достаточно сложно. Если вы обратите внимание, как взлетают они... С нуля, так они взлетают под очень крутым наклоном и потом выравниваются. Сложно добиться, чтобы он кабрировал.
На салоне, так сказать, там где-то показывали фотографии, то есть, вернее, динамику взлета. Ну, там, правда, был пустой самолет, естественно.
Пустые вообще, как истребитель.
Да, он вообще вертикально поднимался, как истребитель. То есть, в общем, доказывал, что сила моторов у него достаточная. Но это пока она есть. Понимаешь, мы возвращаемся тут к другому моменту, а пилотов-то из-за этого надо учить, как говорится, летать или нет? Или ему, как в старом анекдоте, надо бить по рукам и говорить, это не трожь, это не для тебя. Понимаешь? Если в такой ситуации, то это, конечно, очень грустная констатация. Кстати, у меня на этот счет есть личный опыт. Я как-то раз, это было, наверное, года 4 назад, летел на Кубу. И как раз совпало это время с извержением вулкана, непроизносимого по исландски.
Эфиатлакудль.
Ну, да, что-то, да, типа нахер Путина, да, как-то его так переводили, понимаешь, это название. Вот, ну, не важно.
Эфиатлакудль.
Вот, ну, молодец, Саша, ты геолог, тебе карты в руки. Короче говоря...
Кто не знает исландского языка у нас?
Да. Короче говоря, так сказать, над ним там поднялся какой-то столб дыма высотой аж 18 километров. И ну, поднялся и поднялся, бог с ним, что нам-то какое дело, мы же в Гавану лечим. И вот, сев в самолет, вдруг выясняется, что, так сказать, ну, вроде самолет, все на месте, все пришли, сидим полчаса, не отходим, причем даже от трапа. Час, полтора часа, два часа. Ну, тут уже как бы народ начинает мельтешиться, а что, собственно, происходит-то, чего мы не летим? Вот. Ну, я, значит, спрашиваю стюардессу, говорю, а что такое-то вообще? Если у вас поломка, так вы высадите пассажиров или замените самолет, вот что надо делать? А что она, помявшись, говорит? А это летчики новый маршрут прокладывают. То есть, смысл в том, что раз на Исландию, так сказать, лететь нельзя, то надо, значит, какие-то через какие-то соседние, как бы, территории его приложить. То есть надо в компьютер ввести вот все эти координаты, откуда ты с точки до точки там полетишь там туда-сюда. При этом, как ты понимаешь, мастерство пилотов уже само по себе, оно не значит абсолютно ничего. Ты вот ввел это долго, нудно, там где-то что-то надо искать. Может быть, лишний раз открыть книжку, чтобы понять, как это делается. Вот, и так далее, и так далее. Но ты когда ввел, то вот уже после этого он дальше летит как по рельсам. При этом, что характерно, что я летал на Кубу разными самолетами, в том числе и самые первые, это были Ил-62. Когда они летали, ну, это, конечно, более древние машины, кто спорит, но когда они летали непосредственно через Атлантический океан. Вот как бы встали, поднялись, так сказать, туда долетели и приземлились в Гаване. А вот эти вот новые самолеты, они не летят так. Они летят как бы... Ну, рейс беспосадочный, естественно, но я назвал бы это короткими перебежками. То есть над Европой, потом над Англией и Шотландией, потом держит курс на Исландию, потом постепенно через там несколько островов добиваются до Гренландии, потом осторожненько ползут вдоль восточного берега Канады, точно так же Соединенных Штатов, и только потом уже спускаются к Гаване.
Суть в том, что... Я даже знаю, почему. Дело в том, что над нашей территорией они летают по пачке Беломорканал. Там нарисовано все. И все прекрасно совпадает. А там нет Беломорканала, поэтому хрен найдешь чего.
Ты знаешь, Саш, может быть и так, но у меня такое ощущение, что они летают как бы с прицелом на ближайший какой-нибудь аэродром, чтобы... Ну, в общем, короче, так, что если с тобой что-нибудь стрясется, то можно было бы куда-то там... зарулить...
Ну, может, это правильно.
Может, и правильно. Но, понимаешь, вот Ил-62, старые, устаревшие машины, никто не спорит. Но вот они летали как бы в Гавану долго, начиная с Карибского кризиса. Не, ну, чуть-чуть позже, конечно. Они позже появились, не буду врать. Вот. Они появились где-то в конце 60-х годов и вплоть до, в общем-то, развала Советского Союза. И даже позже. Потому что я последний раз на нем летал, ну, боюсь соврать, году в 97-м, наверное. Вот, а может быть, в 2000-м, ну, что-то типа этого. Нет, в 97-м все-таки. И как-то ни одной, так сказать, аварии с ними на этом трансатлантическом пути, ну, не происходило. Наверное, старый самолет, может, очень громкий, может, горючего много жрет. Вообще, он создан в ту эпоху, когда, как бы, горючие были другие цены и так далее. Но факт, что он, как бы, с ним это не происходило. А вот сейчас эта культура производства и так далее, в том числе и в таких компаниях, как Боинг, видимо, утратилась. То есть, надо, в общем, исходить из этого. И вообще, это лишний позыв к тому, что надо вообще-то возрождать российскую авиацию. Уж сколько, так сказать, у нас ее хоронили. Кстати, и усилиями тех же, того же Боинга. Но пора, как говорится, браться за ум. Вот что происходит. Пожалуйста, Саша.
Я начну издалека. Я любитель аналогий, так сказать, и поэтому хотел бы привести аналогию. Вот известно, что представители разных религий познают мир по-разному. Мусульмане познают мир в статике. Они не видят основное, потом говорят о второстепенном, потом говорят о нюансе, потом о нюансике. И они описывают ситуацию статическую. Почему представители Северного Кавказа, когда изучают новую машину, они открывают капот этой машины и смотрят, как, а славяне на них смотрят и говорят: о, баран, как баран на новые ворота смотрит. Это неправильно. Он так познает мир. У него методика познания статику. Он изучает, где основной двигатель, где тут генератор, где какая помпа, где еще что. Он так познает мир. Значит, христиане подходят к этому делу по-другому несколько. Им надо понимать, что вот это вот отсюда течет туда, в ту сторону, тут она крутится, тут она попадает отсюда. Они смотрят на движение, на историю вопроса. Как известно, если христианин что-то рассказывает, то о царе Гороха начинает рассказывать, потому что для него важна история вопроса. Он так познает мир. Значит, евреи вообще познают и мир, они иначе, они всегда первым делом задают вопрос, кому это выгодно, вернее, что я буду с этого иметь. Это третий способ познания мира. На самом деле правильным является сочетание всех трех методов. Правильным является, и что я буду с этого иметь, и как это статически устроено, и как это динамически развивалось от царя Гороха. И только познание в комплексе, так сказать, дает наиболее полный вариант, то есть наиболее широкий спектр инструментария для того, чтобы понять, что происходит. Так и в случае с пилотированием, о котором ты говоришь. Идеальным вариантом является не то, что все это автоматизировано, и тебя по рукам бьют, и ты не должен вмешиваться, иначе хуже будет. И не тот вариант, когда ты в одиночку, так сказать, на восьмом часу полета, так сказать, уставший и засыпающий, так сказать, ты изо всех сил рулишь и можешь ошибиться. Тоже неправильно. Наверное, я так думаю, должно быть сочетание того и другого. И в какой-то момент ты должен отключиться, переключить на автопилот, и оно пошло рулить, а ты в этот момент в состоянии восстановиться, отдохнуть. Я имею в виду пилота. А в какой-то момент, если возникла ситуация, ты отключаешь всю автоматику к чертовой матери и пилотируешь самолет так, как тебя учили в летной школе, проявляешь чудеса чкаловщины, так сказать, и понимание того, как ты рулишь. Сложная ситуация какая имеется в виду? Гроза. Какая-то турбуленция сильная. Какие-то сложные условия, когда что-то не видно, что-то отключилось, что-то сломалось. Пилот должен уметь пилотировать этот самый самолет и не полагаться полностью на автоматику. Сочетание, я подчеркиваю, сочетание двух методов, условно говоря, американского и российского, как ты их обозначил, наверное, дает самый позитивный эффект. И в принципе пилоты, а пилоты получают хорошую заработную плату по 10 тысяч баксов в месяц. Это на секундочку, так сказать, я имею в виду пилоты первого класса, которые являются командирами.
Если в западных компаниях, все больше.
Да, КВСы. Угу. Командиры воздушного судна. Значит, это весьма высококвалифицированная публика с большим налетом часов. И мне бы хотелось, чтобы, если я лечу в самолете, за штурвалом находился именно такой специалист, который и всю автоматику знает досконально, и умеет пилотировать. И он сочетает вот этих два подхода для того, чтобы добиться результата. Вот мое понимание такое.
Я совершенно с тобой согласен. Просто хочу обратить внимание в качестве апострофа, что, во-первых, современные машины, то есть типа Боинга 737, о которых мы сейчас говорим, они, во-первых, на такое мастерство пилота не рассчитаны, просто потому, что они до определенной степени просто не дают ему взять на себя ручное управление. Кстати, с аэробусами та же самая история.
Вот до определенного момента, ты хочешь сказать?
Не, ну, понимаешь, вот, начнем с простого. Вот ты только что рассказал историю с пилотом там, древнего какого-то советского самолета, который преодолел усилием руки автопилот, потому что он держал в руках штурвал. Да?
Вот, да, например, и он очень хотел посадить самолет, и так это, он был слишком здоровый кабан, так сказать. Если бы он был похилее, он бы заметил раньше.
Не, ну главное, что этот штурвал, он все-таки имел непосредственное управление там тягами с рулями высоты. Там,
да, да, и он преодолел эти 90 килограмм и посадил его. Хорошо, что, говорит, был пристегнут.
Понятно. А в аэробусах, например, сейчас в качестве меры управления джойстик. Джойстик. Небольшой, как в игре. Понимаешь? То есть, короче говоря, ты никакого силового усилия на него не окажешь, просто ввиду бесполезности. Вот этот джойстик, как джойстик, он будет или работать, или не работать. Вот и все. И поэтому, как бы, мастерство пилотов, которых обучают на таких джойстиках летать, да, оно, соответственно, вообще не предполагает какого-то навыка ручного пилотирования. Откуда, собственно, и вопрос, а что ты можешь там что-то предпринять, когда ты видишь, что техника...
То есть, ты хочешь сказать, что перекос в сторону американского подхода, так и в силу того, что они не делают эти самолеты, а не мы, конечно, так сказать, приобрел характер всепоглощающий?
Конечно, он приобрел... Так это видно и по всему. Ну, господи, вот все наши зрители сейчас нас смотрят на своих персональных компьютерах, да? На многих из них установлена, например, Windows 10 система, да, в отличие там, от предыдущих Windows. Вот те, кто пользуется этими Windows давно, он знает, что система идет по принципу отъема все больше и больше функций у пользователя, которые он может регулировать самостоятельно. Ну, например, вот на моем 7-м Windows, да, пользователь может решить сам, надо ему устанавливать обновление или нет. На Windows 10 эту функцию у пользователя уже отнято. Потому что ты дурак, ты не должен понимать, там, для чего устанавливаются эти обновления. Они просто сами по себе устанавливаются, и все, и тебя не спрашивают. При этом уже был недавно такой, так сказать, всплеск эмоций со стороны тех пользователей, у которых очередное обновление там, потерло, так сказать, личные файлы там, и прочее, прочее. Ну, ничего, извинились, и все. Как говорится, бывает. Вот с самолетами мы имеем примерно то же самое. Поэтому... Видимо, я именно поэтому они только из, так сказать, головы ура патриотизма говорю о том, что надо возрождать российскую авиацию, потому что если мы вот будем идти таким путем страны дураков, которые у нас и себя тоже, кстати, ведут, так сказать, такой чисто американский подход к этому делу, то мы, как говорится, очень много неприятностей на этом доживем. Пожалуйста, Саша.
Я вот менее критично рассматриваю эту ситуацию и не хотел бы обзывать их дураками, потому что они идут своим путем.
Саша, я говорил про страну дураков. Это персонаж сказки. Про
Буратино. Значит, если бы мы делали самолеты, так сказать, сравнимые по соотношению цена-качество, как Боинг или Аэробус, наверное, эта проблема не возникла, и две школы, так сказать, авиастроения совершенно лучше, чем одна. И как раз то самое сочетание, о котором, так сказать, идеальное, о котором я говорю, оно бы, наверное, осуществилось. Но мы, к сожалению, прогадили нашу авиацию. По крайней мере, среднемагистрального самолета, так сказать, который заменил бы Ту-154, мы так и не создали. Вот это объективно. Вот это самый наш главный самолет в течение длительного времени был. На замену его мы должны были что-то создать. Суперджет ли назови его, МС-21 ли назови, так сказать, или чего-то. Но вот такого самолета, который заменил бы вот эту функцию среднемагистрального самолета, Ту-154, не создано. Вот этот факт, он очевидный. И в этом, так сказать, так как заказ подобного типа может осуществить только государство, у нас уж точно только государство, значит, это ошибка политическое руководство страны. Она вот эту задачу не решила. И у нас современного самолета среднемагистрального нашего отечественного нету. Наши основные заводы, которые Рыбинский, так сказать, Ярославский, Пермский, так сказать, которые создавали двигатели не хуже, чем Pratt & Whitney, так сказать, Rolls-Royce, а и по некоторым параметрам лучше, они оказались в собственности у Pratt & Whitney. Не просто так, а под контролем оказались. Конкуренты купили эти заводы. Угу. Если ты мне хочешь сказать, что так, это возможно без участия государства, так это невозможно без участия государства. Это стратегические направления, очевидно, ничего себе, авиационный двигатель. Это стратегическая задача, которая, на которой 28 ФСБшников просто нависают над этим заводом. А вот результат оказался плачевный. Это тоже недостаток нашего. Поэтому, к сожалению, ту модель, о которой ты предлагаешь, а я согласен, что она полезная, она нужная, по крайней мере, для того, чтобы она оказывала конкуренцию американскому подходу, по крайней мере. А еще лучше сочеталась бы с ним. Вот эта ситуация у нас в стране упущена.
Нет, ну я соглашаюсь полностью с тобой, могу только добавить, что вообще это не просто политическая ошибка. Это следствие того, если угодно, и каждый может свою эту вину пропорционально разделить на себя, что в 93-м году победил государственный переворот, что вместе с ним победила вот та Гайдара-Чубайса-Авиновская, так сказать, шайка, которая дальше построила целиком свое благополучие на том, чтобы похоронить страну, раздалить ее, так сказать, все эти заводы уничтожить там и так далее, лишь бы выполнить заказ своего, так сказать, вышестоящего обкома, который их, собственно, привел к власти. Я имею в виду Вашингтонский, и так далее, и так далее. Понимаешь, то есть корни в итоге состоят в этом. Это естественно, это государственная, это политическая ошибка, потому что государственным приворотом, аппаратом заводили преступники. И, по сути дела, они продолжают им править и сейчас. Поэтому, конечно, следствие его совершенно закономерное, а, в общем, те пожелания, о которых мы говорим, они пожелания для национально ориентированного режима, а не для любого абсолютно. Ну что же, может быть, перейдем к вопросам тогда. У нас их как всегда много. Почему одна единственная авария с «Конкордом» привела к отмене производства «Конкорда», а с «Боингами» такого не срабатывает? Ну, знаете, вопрос очевидный, то есть ответ очевидный. Во-первых, «Конкордов» было немного. Во-вторых, уже на моменте, когда они еще эксплуатировались, было понятно, что ну, главная задача не выполнена. То есть этот самолет не стал массовым, он стал очень дорогим из-за перевозок. Там...
Более того, я должен напомнить, что «Конкорд» не отменяли из-за аварии. Последний «Конкорд» перелетел Атлантику несколько лет назад, так сказать, он его сняли из-за дороговизны эксплуатации. Это Ту-144 отменили.
Нет. Вот Ту-144 должен его, как говорится, обелить. Да, он с пассажирами не падал никогда.
Ну, я имею в виду, в Ле-Бурже он грохнулся.
Нет, в Ле-Бурже, да, это было, так сказать, так вот.
Без людей, да.
Видно для всех, кто
происходит. Фактически после этого, так сказать, был единственный рейс Москва-Алма-Ата.
Да, был рейс Москва-Алма-Ата. Я очень хорошо это помню, это было в 1977 году, он буквально там полгода просуществовал. Я даже как-то заходил еще тогда в трансагентство, которое недалеко от меня находится. Мне хотелось купить на него билет просто для того, чтобы пролетать на сверхзвуковом самолете. Тем более, что они были тогда доступны. Как помню, сейчас этот билет стоил 36 рублей. Смешно сказать, да? Вот. Ну, буквально полгода это продержалось, потом это отменили. Но аварий с пассажирами не было. А «Конкорд» все-таки грохнулся там в результате стечения обстоятельств. Это как бы расследовано уже, но... грохнулся, в общем, со всеми пассажирами там, непосредственно под Шар-де-Голем. Кстати, на какую-то гостиницу еще и там погибло несколько человек. В общем, короче говоря, это было как бы последней каплей, а может и поводом для того, чтобы отменить его эксплуатацию. При всем при том, что самолет проверенный, летающий, действительно, и после этого запрета он совершал еще несколько полетов, но уже не в гражданском режиме. Но самое главное, что массовым самолетом он стать не мог, так же, как и революцию в перемещении через Атлантику, куда он практически летал, он еще летал в Рио-де-Жанейро, был у него рейс, но, правда, с посадкой в Сенегале, он не произнес, потому что за ту стоимость, которая требовалась для того, чтобы купить на него билет, ну, лишняя экономия там 4 часов полетного времени, она явно не оправдывалась, и это было очевидно. Вот, поэтому, ну, тут еще энергетический кризис добавил свое, потому что когда «Конкорд» создавался, то бензин, как бы, и керосин был дешев, чуть ли не по цене воды, а потом, как бы, когда все, так сказать, арабские эти дела взвинтили цены на горючее, это стало критичным. Поэтому тут вот сложение нескольких обстоятельств привело к тому, что он, собственно, компании воспользовались поводом для того, чтобы их прекратить его эксплуатацию. При этом надо отметить, что эксплуатанта было два, там British Airways и Air France. British Airways еще до аварии отказался его эксплуатировать. Так что, в общем. А с Боингами коллизия другая. Это самый распространенный на сегодня самолет в мире. Я имею в виду именно модификацию 737. Вот, и поэтому, ну как их вырубить? Их уже выпущено там несколько сотен. Они распределены по компаниям и так далее. Эти компании что, должны будут его списать свои убытки? Да вроде нет. Кто-нибудь прекращать его выпуск собирается? Тоже нет, модель популярная. То есть надо как-то разбираться.
В истории человечества был самолет, который не упал ни разу. Mm-hmm. При массовом выпуске, по причине технических неисправностей, я подчеркиваю, не упал ни разу. Это был Дуглас DS-10, если память мне не изменяет. У нас он известен как Ли-2. Это не что иное, как
DS3. DS3. DS10 как раз падал больше, чем достаточно. Это
DS3, длинный, но как... у нас он как Ли-2 известен.
Да.
Дакота, оказался да. супер надежен во всех своих ипостасях. Так эти налетал хреново тучи часов, и большое количество его эксплуатировали и в Заполярье, и где угодно. И тем не менее оказался супер надежен.
Да, это верно. Это легендарный самолет в этом смысле. Так, вопрос. Почему на метро ЦСКА сделали такие неудобные трехэтажные эскалаторы? Почему нельзя было сделать один длинный, как на станциях оранжевой ветки? Саш, ты, наверное, лучше знаешь по московской проблематике.
Представления не имею. Я думаю, что это связано с геологией. Дело в том, что то, что выполняется, это моя догадка, я не настаиваю да. на этом. Я предполагаю, что при проходке наклонных ходов, а это достаточно сложное сооружение, связанное с пересечением большого количества водоносных горизонтов, глинистых, возникли проблемы. И пришлось делать промежуточные как бы, так сказать, горизонтали для того, чтобы, так сказать, выполнить эту работу. Но это мое предположение, не более того. Возможен другой вариант для конструктива, для того, чтобы там пересадка была и потребовалось в дальнейшем, это будет эксплуатироваться как места пересадки. И на эти места будет производиться пересадка. То есть, собственно, есть две причины, каждая из которых, так сказать, может быть, а подробности я не знаю. Наверное, все вскроется.
Ну да, ну и плюс к тому, слишком длинные эскалаторы, это тоже некоторая проблема, потому что, когда ты, так сказать, их прекращаешь, один из них прекращает движение, сразу, как говорится, все три вне функционала. Так что причин может быть очень много, каждая из них по-своему объективная. Так, вопрос, почему на вагонах БЦК сделали такие неудобные кнопки открытия дверей? Нажать можно только после остановки, да и то не сразу отреагирует. Вон на голубой ветке нормально сделали, можно нажимать на остановке. Ну, во-первых, надо начать, что на МЦК ходят другие поезда, там ходят, по-моему, эти ласточки, да, а на ветках это вагоны все-таки метро, это не одно и то же. Ну, вот. Но то, что, в принципе, сделали само по себе систему открывания дверей, как вот во французском метро, по-моему, там испокон веков заведено, только та дверь открывается, которая реально нужна на открывание, уже это хорошо, а так... Ну, есть разные модификации. Все равно, я помню, французский...
Есть метро... разные модификации, но есть понятие эргономичность. Вот, к сожалению, значит, я так понял, что жалуются в одном случае эргономично, в другом случае неэргономично. Бывают неудачные инженерные решения, неэргономичные.
Нельзя заранее нажать кнопку до того, как реально не поступит команда на открытие дверей.
Кроме всего прочего, я так понял, есть критика того, что не очень быстро они реагируют на это. Ну, это вопрос эргономики.
Ну, вопрос эргономики, вопрос того, можно ли нажать на какую-то кнопку заранее. Ну, и то, и другой вариант, он по-своему оправдан. В парижском метро когда-то были такие, знаете, подъемные крючки, типа этого, значит, поднимаешь его, и только когда его держишь в поднятом состоянии, то дверь способна распахнуться. Но, естественно, не раньше, чем машинист позволит это сделать. Там тоже, если заранее в этом смысле эта система не работает. Если крючок отпустишь, он обратно упадет и замкнет дверь. Так, вопрос, вопрос, что будет с рублем до конца года? Прогнозисты говорят о падении до 80 рублей за доллар. Цены тоже вырастут? Слушайте, я под 1 января слышал уже, ну, за полгода до этого, прогноз о поднятии цены до 100 рублей за доллар. Потому что, ну, знаете, реально, по-моему, никто эту цену предсказать, естественно, не может. И если какой-то из прогнозистов потом найдется, который скажет, вот помните, я тогда предсказывал, у меня еще было написано в газете, что я точно предсказал, такая будет цена, то второй раз он таким же образом не предскажет никогда. Это по принципу, ну, из 100 человек кто-то случайно может попасть в нужное, так сказать, число.
Я могу посоветовать тому человеку, который это предсказал, сыграть на... понижение на бирже, так и да с плечиком 50 или 100, заработать много денег и жить после этого счастливо и безбедно. Да, если он так уверен в своем прогнозе.
Так, еще вопрос. Как вы оцениваете поведение Лукашенко в последнее время? Он действительно хочет отдалиться от России или чего он добивается? И почему США и Европа даже санкции с Белоруссии сняли? Ну, вы знаете, я не очень знаю, там, сняли ли они все санкции или не все, потому что вообще эти санкции, они имели какое-то такое странное выражение. В основном они носили какой-то персональный характер, типа там неким чиновникам не давали визы или запретили, там, условно говоря, иметь счета в западных банках. Их, по-моему, и так в Беларуси не очень много кто имел, там по разным причинам. Санкции как таковые вот в масштабе всей страны, ну, белорусам понять, это 10 миллионов жителей, да, это меньше, чем Москва. Вот, поэтому вряд ли там кому-то имеет смысл вводить какие-то крупномасштабные санкции против нее. Тем более, что вольно или невольно она служит транзитным коридором в Россию для всех санкционных товаров. Вопрос сейчас только в том, насколько удастся лимитировать их поток. Но то, что он все равно идет, это однозначно. Вот.
Без белорусских устриц, я думаю, что мы будем чувствовать себя плохо.
Белорусские устрицы, яблоки в таких масштабах, которые, собственно, в Беларуси никогда не производились. Хорошие яблоки, кстати.
Да и сыры белорусские хороши.
Да, я понимаю, что...
Особенно с французскими этикетками.
Да, не, я понимаю, что они в итоге польские, понимаешь. Киви, так сказать,
из... Киви белорусское, это о-о-о. Это раньше их мышами называли, сейчас киви.
Да, да. Поэтому понятно, что так, сказать, так или иначе, все равно это санкции прет. Что касается поведения Лукашенко, понимаете, ему нет смысла отдаляться от России, потому что его на Западе как бы никто особо не ждет, да и никто кормить его на Западе, так как Россия все равно не будет. Просто другой вопрос, что, ну, в общем-то, нам 20 лет уже в этом году, морочит голову с этим союзным государством. И понятно, что из него как бы никакого движения дальше не происходит. Несмотря на то, что когда-то надежды были очень большие. Я даже понимаю рождение этих надежд. Потому что они родились в ту эпоху, когда этот же договор заключался еще при Ельцине, да, о создании союзного государства. Когда, так сказать, Ельцин уже был практически спит. И, в общем, это было очевидно для всех. Когда, так сказать, Лукашенко преподносился как некая альтернатива ему, знаете, с перспективой такой, что вот союзное государство, и там будет президент, глядишь, вот такой вот хозяйственный батька. И многие эту идею, кстати, в России разделяли. Поэтому, так сказать, для него это как бы была вполне такая интересная, радостная перспектива. А кроме того, под нее можно было получить и какие-то дивиденды в виде там пониженных, так сказать, пошлин на нефтепродукты, там прочее, прочее, что позволяло, в общем, зарабатывать на перепродаже сравнительно неплохо. Ну, это то, что я говорил несколько передач назад. Каждая советская республика бывшая, она, как сказать, в качестве идеала своего счастья, мне дальше возможность паразитировать на России, как это было во времена Советского Союза. Поэтому, так сказать, тогда этот вариант работал, сейчас он, видимо, очевидно, не срабатывает. Ну и кроме того, российской власти это надоело, так сказать, ну как бы кормить-то можно, но в честь чего? Вот. Поэтому, собственно, я думаю, что дальше идет такой некий вариант шантажа легкого, вот если не вы, то я. Ну, я думаю, что перспективы у него очень слабые. С точки зрения успеха шантажа, я это имею в виду. Так, часто хвалили Ту-54, вы часто хвалили Ту-154, но почему у него столько крушений было? У Аэробуса А-320 гораздо лучше статистика в этом плане. Вы понимаете, ну, я еще раз подчеркиваю, что я не говорю, что Ту-154 лучше там Боинга 737 или Аэробуса. Это разные поколения машины, естественно, прогресс идет вперед. Не надо же их всех сравнивать там. Условно говоря, там с Ильей Муром, с Сикорского, понимаете, образца 1914 года. Ну, конечно, прогресс ушел вперед. Но аварии-то были, но возможность вот этого ручного управления и вмешательства летчика в полетную ситуацию, о которых мы с Сашей только что говорили, она на Ту-154 была, а на современных Боингах нет. А нет возможности, нет, соответственно, обучения летчиков этому. То есть я предполагаю, что те пилоты Ethiopian Air и индонезийские компании не просто оказались какими-то там чурками, которые ничего не могли воспринять. Их просто этому тупо не учили. Они учили за невозможностью и ненадобностью применить свои знания. Но как ты их будешь применять на самолете, который под это не заточен? Понимаешь? Поэтому что тебя учить, как там штурвалом выводить себя, если штурвала как тукового нет, есть только джойстик. Вот в этом смысле я считаю, что Ту-154 был более как бы безопасный с этой точки зрения, подчеркиваю, ручного управления самолетом машиной, чем вот эти современные Боинги, и от этого ручной возможности совершенно зря отказались. Пожалуйста, Саша.
Кроме всего прочего, у нас в стране был период времени, когда пилоты могли пилотировать в пьяном виде самолет. Случаи такие были. Более того, один Ту-154 упал из-за того, что запустили туда ребенка в кабину. Ребенок баловался, упустил фотоаппарат, он упал штурвал, и штурвал оказался заблокирован этим фотоаппаратом, который упал в какую-то нишу. Он грохнулся по этой причине. Поэтому причины, они бывают разные, они бывают такие, бывают сякие. Иногда бывает, что и самолет тут ни при чем, а так как пилотировали. Когда говорят о том, что есть человеческий фактор при падениях, так сказать, это действительно он объективно существует.
Так, еще один вопрос по аварии. Так, где воронка, где крупные обломки? Ну, вы знаете, фотографий на самом деле с места аварии немного. Да, их только, ну вот буквально, так сказать, с воронкой я видел там одну или две, вернее, не воронкой даже, а просто вот этим грунтом разрыхленной земли.
Насколько тоже будь здоров, наворотил, что там.
Нет, будь здоров, но там тоже еще какой-то грунт специфический, там с вулканическим пеплом, там что-то такое. Так что я допускаю, что...
Мы же не знаем, может, на этом месте холм был, его снесло. Так. Поэтому все что угодно может быть.
Я думаю, не столько холм, сколько если это действительно вулканическую пеплу порода, то она все-таки ну, некой сыпучестью повышенной обладает. И просто даже если туда, как говорится, забуриться, то там потом эти края быстро обсыпятся. Ну, это уже мои предположения. Я не уверен, что это так все именно и было. А крупных обломков нету. Вот там те, что показали вам на фотографии крупные, это самые крупные части, там что-то фюзеляжа, обшивки там и так далее. Причем по первым снимкам было непонятно, что они где-то рядом лежат. Такое впечатление, что их откуда-то достали, откопали, так сказать, или вытащили. Вот, так я не уверен точно. Рассыпался на мелкие кусочки. Так, вопрос. То, что вы рассказали о национальном стиле конструирования механизмов, распространяется ли на автомобили? И, кстати, какие национальные особенности есть у российской техники? Ну, распространяется на все, в том числе и на автомобили. Особенность российской техники я бы сформулировал так. Пусть на меня никто не обижается, что наш национальный стиль – это из говна сделать конфетку. Понимаете? То есть взять какие-то совершенно там малокачественные, слабокачественные материалы, попытаться из них чего-то слепить и потом, значит, каких-то там обработок, я не знаю, или остроумного применения того и другого, так сказать, создать какой-то действующий механизм.
И, кстати, причем желательно похожее на что-то серьезное. Армейский и средний грузовик Соединенных Штатов – это наша ГАЗ-66. Шишига знаменитая.
Вполне возможно, действующий очень неплохо. Вот я не так давно, например, знакомился с сравнениями, да, вот, немецкого пистолета-пулемета, ну, автомата, как у нас сейчас называют, вот это МК-40. Не тот, который Шмайсер, а тот, который в фильмах якобы немцы от пуза стреляют. И, соответственно, вот нашего Шпагина. Ну, как говорится, примитивизм. Или автомата Судаева, кстати, очень похожего в этом смысле на МК-40. Ну, по функционалу я говорю, и по габаритам. И, в общем-то, так сказать, и то, и другое делалось, так сказать, с разными совершенно вещами. То есть немецкий автомат можно считать произведением искусства. То есть там и фрезеровка, и точная подгонка деталей, там и масса, так сказать, всяких таких прибамбасов. Но как результат, его изготавливать долго, трудно, нудно, он чаще отказывает. И, в общем, короче говоря, вот эти вот все, так сказать, плюсы чисто технического плана, они, как говорится, вырабатываются в минусы. А, значит, российская конструкция вроде и делается чуть ли не там не детьми, там на каких-то станках и заводах, потому что все, как говорится, взрослые ушли на фронт. Вот, и большинство деталей, какая-то штамповка достаточно примитивная. Но, блин, работает. Работает, и, в общем, так, что многие, как и немцы, предпочитали пользоваться трофейным оружием и наоборот. Вот с автомобилями это то же самое примерно. То есть, если вы рассмотрите любую немецкую машину, то по сравнению с ее аналогом, скажем, там, французского или российского производства, в ней будет гораздо больше разного рода мелких деталей, так сказать, закорючек, там, каких-то дополнительных креплений, там, каких-то так сказать, вещей. Ну, в общем, короче говоря, она стоит из большего количества. Это немецкий стиль. У нас вот стиль такого упрощенчества и экономии на материалах. Пожалуйста, Саша.
Инженер должен быть немец. Полицейский – англичанин. Любовник – итальянец.
Понятно. Ну да. Так, теперь самолет, его корпус довольно крепкое изделие, турбины тоже, шасси тоже. Как же это все рассыпалось? Ну, послушайте, во-первых, обломки турбин тоже вытащили. Во всяком случае, мы вот на фотографиях видели эти остатки турбин. Ну, не все, а там какие-то части. А потом, ну, извините, одно дело, если самолет, как говорится, там по пологой плоскости идет, пытается приземлиться, но там неподходящая поверхность, нет шасси, там прочее, он, как говорится, гремит по поверхности этой, рассыпается, разваливается. Это один сценарий. А другой сценарий, когда он, как говорится, свечой падает на землю, так что от него только так одна воронка осталась, так сказать, сверху, и все. Ну, понятно, что разные силы соприкосновения, разное воздействие, так что и останки в разном состоянии. То, что мы видим сейчас на снимках, это, скорее всего, то, что уже выгребли, так сказать, из этой воронки, потому что изначально, когда первые фото показывали, там ничего особенного не было. Там сверху были, так сказать, какие-то там остатки вещей, так сказать, разбросаны. Видимо, то, что при взрыве и разрыве корпуса, так сказать, разлетелось в разные стороны.
Да, это такое ощущение, что это собранные уже запчасти.
Да, да, это была мелочевка. А это уже то, что достали, как говорится, оттуда вот и положили рядом. Такое ощущение. Так, а куда делся этот летчик, который сдал самолет? Он теперь герой на Западе, это Пробеленко. Вы знаете, у него там как-то своеобразно сложилась судьба. Он в итоге добрался до Штатов, ему дали гражданство. Он там, соответственно, сначала, ну, естественно, он выдал все, что он мог, но тоже не надо многого ждать. Он, по-моему, был старшим лейтенантом или что-то типа того.
Капитаном.
А может быть, да. Ну, в общем, младшего офицерского звания. Поэтому, так сказать, особо много того не располагал. Ну, ему там даже как-то поменяли идентичность, там чего-то еще такое.
Говорят, в итоге грохнули наши все-таки.
Ты знаешь, он говорит, что он погиб в каких-то обстоятельствах, но я, честно говоря, в это не верю. Это, наверное, какие-то ФСБшные байки, потому что он точно жил в начале 90-х. Потому что его... Ну, с ним как-то пытались встретиться, там, наверное, какие-то журналисты, уже после того, как Советского Союза не стало, мол, типа, история вся про бульон, чем бульон, так сказать, что вы там делаете и так далее. Он занимался каким-то бизнесом.
Он прилетел не на тот аэродром, на самом деле. Он собирался долететь до штатовского аэродрома где-то на Окинаве, а плюхнулся на японский аэродром, так сказать, он, полоса оказалась короче, чем надо. И когда он до конца полосы долетел, то переднее шасси подломилось, и оно, так и самолет грохнулся по этой части. Его, значит, первые слова японцам было: я вам привез российскую секретную технику и не пускал японцев до тех пор, пока не пришли американцы.
Ну да.
То есть он сделал абсолютно осознанно, он вез американцам на самом деле. И для него была большая неприятность, что приехали японцы и начали требовать вылезай. А он, значит, чуть ли не отстреливался там, и японцев не подпускал к этому самолету.
Ну да, 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 да. Ну, в общем, короче говоря, героем он не стал, отвечает на ваш вопрос, и, так сказать, вряд ли ему это светило. Он получил там жизнь твою, ну, не знаю, нравилось ему это или нет, и так далее.
Ну, немножко спасло, что тот самолет, который он притащил, он был не ВВСовский, а ПВОшный. Они там отличаются немножко там частотами, спецификой. В общем, не все секреты вывез.
Ну, какие? Кроме того, там после этого пришла скоро следующая модификация, это МиГ-31, и поэтому...
Ну, пришлось менять, будь здоров. То есть, в любом случае, конечно, он урон нанес по, значит, оценкам специалистов порядка полтора миллиарда долларов. Вот оценивали урон от вот этого перетаскивания. Больше нанес только Толкачев. Альфред, это который из Фазотрона выдал так эти перспективные разработки. А Беленко на втором месте.
Ну, так или иначе, МиГ-31, это вот то, что пришло ему на смену, он до сих пор находится на вооружении, то есть, как бы, самолет оказался и планер достаточно удачный. Так, вопрос, на что способен автопилот? Он может сам посадить самолет? Сейчас да. Когда первые автопилоты были, они на это были не способны, но достаточно давно, уже лет 20, наверное, или 30, действительно, режим автопосадки, он входит в режим автопилота. Может сам посадить пилот.
Это не факт, что он 100% во всех условиях может посадить. В плохих метеоусловиях он не срабатывает ни черта.
Ну, говорят, что современные там варианты, они способны это делать и в плохих условиях. В частности, вот то, что касается там посадки аэробуса 380-го, там какая, пока гулял такой ролик недавно по сети, где его там сдувает буквально с полосы, а он там садится чуть ли не боком. Вот. Это сажал его на самом деле автопилот. Это не мастерство пилота его делало. А вот пилот как раз, не обладая таким мастерством, как и все современные пилоты, которые учатся на этих вот летать Боингах и Эрбасах, он, как говорится, тупо включил автопилот, и тот дальше автопилот, исходя из этого, там подруливал, подтренивал чего-то, там прыгал и так далее. Но самолет сел. Это большая все-таки машина была. Так, хотя за пилота остается, естественно, право выбора, вообще автопилот может с этим справиться или нет. Лучше уж, как говорится, перестраховаться. Так, а что если страна останавливает эксплуатацию самолета? Она его просто выбрасывает, и теперь где-то деньги потрачены на его покупку? Или Боинг возвращает стране деньги? Ну, насчет возвращения денег я сильно сомневаюсь, потому что это может быть только в результате судебного процесса или, во всяком случае, если поднимется какая-то очень здоровая буча. Я хочу сказать, что, понимаете, авиакомпании тоже в значительной мере предохраняются от этого, потому что весьма распространена такая способ такой покупки, назовем ее так, самолета, как в лизинг. Соответственно, авиакомпании его как бы не берут окончательно на свой баланс, а типа арендуют на долгое время. И в случае, так сказать, таких вот последствий, они просто могут разорвать разговор лизинга. А лизинговые компании, это совершенно, значит, как бы крупные потребители самолетов. И, в общем, с ними Боингу как бы рвать отношения тоже не очень удобно. Так что там деликатная достаточно сфера. Но сам Боинг с бухты-барахты, естественно, деньги не вернет, он просто разорится на этом. Пожалуйста, Саша.
Там очень муторная процедура, и она нервная по своей сути. Потому что когда объявляется о том, что вот прекращают эксплуатацию данных самолетов, то первый, кто заинтересован, чтобы дальше их продолжали, это компания, которая произвела их. Она начинает активничать, выяснять ситуацию, так и помогать, пытается исправить, найти дефект, исправить его. То есть это целая отдельная работа в сжатый промежуток времени, потому что все нервничают и все хотят эксплуатировать. В итоге деньги теряют все, и производители самолетов, и эксплуатанты. Поэтому здесь они совместными усилиями наваливаются и пытаются решить проблему.
Так, еще один вопрос, вернее, рекомендация. Посмотрите Юрия Мухина на канале ЛДПР. Там он поставил ступор специалистов. Идея простая. Это мусор, который выкинул другой самолет, и ему, Мухину, никто не противоречил. Ну, вы знаете, действительно, надо посмотреть, если речь идет об аварии эфиопского самолета, ну, не знаю, вопрос, куда тогда делся эфиопский самолет. Ну, глядим, это то же самое, та же рекомендация для зрителей. Посмотрите, оцените. Я лично ничего как бы на этот счет не видел, поэтому комментировать мне сложно. Так, все гражданские самолеты летают только по установленным трассам, от себятины там нет. Ну, да. Да, да. Но дело не в этом, там трассы тоже можно избирать. Вот я комментирую этот рейс между Москвой и Гаваной, хочу сказать, что все-таки была трасса через Атлантический океан, а была такая и вдоль берегов. Ну, естественно, это установленные маршруты, это сами по себе самолеты не летают, их там контролируют.
Они определяются радиомаяками, так сказать. А так, да, может быть, можно выбрать несколько вариантов. Один, другой, третий. Но все равно они обслуживаются маяками, поэтому они разные. Причем даже вот какая-то разная терминология существует при подлете к аэродрому, там точка поворота, точка доворота, третья, вот там сам черт голову сломит. Достаточно сложная процедура, так сказать, вот этих многократных заходов для того, чтобы это все правильно приходило к месту.
Ну да. Так, ну вот вопрос риторический, кто будет возрождать российское самолетостроение? Должно возрождать государство, во всяком случае, в нашем...
У меня есть ответ.
То, что какие-то олигархи будут это делать, это верить не стоит. Пожалуйста.
Ответ у меня есть. Путин не будет.
Ну, ответ от обратного, конечно, это не сильно ответ, но, во всяком случае, понятно, не от будет. Кого можно сказать или нет. Так, вопрос, это скорее тебе, Саш. Чем вызвана разница в познании у представителей разных религий? Ты затронул тему, как говорится, ты и получай.
Целым набором, так сказать, проистекающих вещей, которые изначально, так сказать, заложены в глубины. Вот наша в значительной степени культура, особенно в средние века, в древности, она проистекала из религии. Угу. И дальше культурные особенности, они являются производными сначала от религии, потом через культуру, потом в поведенческие реакции. Поэтому это происходит из весьма глубинных вещей. Ну, например, вот такое следствие, вот если говорить, опять же, в виде примера, мусульмане, они фаталисты.
Угу.
То есть человек исламской веры, так сказать, он может быть неверующим исламистом, да, то есть вот быть атеистично настроен, но проживая в мусульманской среде, с детства мама мусульманка, папа мусульманин, разговоры все на эту тему, так сказать, как-то даже не связаны с религией. И в культуре он впитывает черты фаталиста по своей сути. И в итоге, так сказать, развивается именно вот по этой структуре. Равно как и, вот, например, так сказать, как они ведут дела. Как они ведут дела. Принципиально важным для мусульманина является не сколько он заработает, что казалось бы логично. Он постоянно ведет дела таким способом, чтобы в процессе сделки его партнер нифига прибыль не получил. Вот он при этом, ты придешь к нему в шатер, и увидишь красивое ружье, и скажешь, какое красивое ружье, он тебе это ружье подарит. Но это он тебе подарил ружье. Ты пришел к нему в гости, ты гость, ты соблюл ритуалы, ты похвалил ружье, значит, и он в рамках выделывания так, определенного, он тебе тут же это, там, ружье, кинжал, не знаю чего, ну, что-то там красивое, уздечку. Значит, это является. Но при этом, ведя с собой дела, когда он с тобой торгуется, значит, его первая задача узнать, какую долю прибыли ты получаешь. Это происходит не раз, не два. И это, вот, это некоторые воспринимают как разновидность коварства. А это всего лишь способ ведения торгов. Вот он понимает правила вот таким образом. Евреи, наоборот, иудеи. Все время интересуются, а сколько я получу. И сколько ты получишь. Разные подходы, они проистекают из во многом религиозной, так сказать, подоплеки.
Ну, еще вопрос тут догонку. Вы забыли рассказать, а как еврей изучает новый автомобиль, куда смотрит и в каком порядке? Ну, вы знаете, мы же рассказывали как анекдот.
В кошелек, а естественно, куда? Что смотреть там на мотор?
Ну, да, да. Но это ведь не анекдот, на самом деле, а реально, да, вот проблема с техникой, которой вот можно было понять, изучая действительно конкретные конструкции. Я же ведь то, о чем вам говорил, это действительно понимание, сравнение вот разных конструкций на тех и других производителей. Еврейская техника в этом смысле мне не попадалась, поэтому я судить об этом могу, так сказать, не могу, точнее говоря, у меня нет объективных данных для этого. Хотя оно сейчас, наверное, есть. Любопытно было бы.
Ну вот, если исходить из национальных предрасположенностей и техники, то есть знаменитый танк, вполне себе заслуживший авторитет, Меркава. Израильский танк. Так он работает, ездит, стреляет и вообще только в условиях Израиля. Вот должна быть сухая, вот сухо должно быть, солнечно. Вот как в Израиле есть погода, вот такой. Его перевозят в другую страну, где чуть там влажнее, грязнее, так сказать, там иначе какое-то холоднее. Не работает ни черта. Вот они подошли к проблеме, так, они сделали танк, который годится только для условий Израиля и близлежащих стран, где вот такой вот климат. И это факт.
Ну, понятно.
Так, вот это фотографии этой Меркавы.
Ну да, ну это там что-то было взято за прообраз, так сказать, этого Меркавы тоже. Ну, это длинная история.
Да, но они ее модернизировали и сделали именно под себя.
Понятно, понятно. Так, вопрос. Может быть, в самолете с джойстиками, помимо джойстика, есть и штурвал, который можно использовать в крайнем случае? Нет, нету. Так же, как в самолете с штурвалом нет джойстика, так в самолете с джойстиком нет штурвала. Значит, тут одно из двух. Либо, так сказать, за штурвал держится, либо за джойстик. Но дело в том, что и сам штурвал до того, как исчезнуть, он стал как бы, ну, его функции уже были как бы условные. То есть он сохранялся как традиционное средство, за что ведут штурвал, но его функции были другими. У него не было уже прямой связи даже через гидравлику, так сказать, ну, на некоторых самолетах до последних, да. По сути дела, он был неким электронным аналогом джойстика. И, так сказать, Airbus, по-моему, первый это сделал. Вот, когда он, как бы, что, ну, если это все равно аналог джойстика, то для чего ему быть таким большим? Ну, пусть будет джойстик просто и все. Так что вот эта логика как бы довела до такого состояния вещей. Нет, никакого нет. Никакого нет параллели штурвал-джойстик. Во всяком случае, штурвал, который реально можно, так сказать, управлять самолетом, вместо, если откажет там какая-то...
Хотя, в общем-то, такие важные системы, как управление рулями и тягой, mm-hmm. они, по-моему, я могу ошибаться, продублированы 2-3 раза.
Ну, на некоторых самолетах даже
4 раза. Поэтому, так сказать, это очень серьезный элемент, и к нему относятся очень тщательно.
Правда, да. Но, тем не менее, это не предохраняет от ошибок концептуальных, как бы, не связанных там с обрывом функционирования. Концептуально. Так, Делягин говорит, что на бюджетных счетах лежит 10 триллионов рублей, которые ни на что не используются, хотя могли бы. Правда ли это? Но если деньги пустить на пенсии, то вырастут цены. Ну, деньги-то есть пустить на пенсию, то вырастут цены, но относительно этих подсчетов, я, честно говоря, что-то с ними не знаком. Что скажешь, Саша?
Дорога ложка к обеду. Деньги, не потраченные вовремя, национальные деньги, они теряют свой смысл, потому что действительно их, когда ты выбрасываешь не в процессе, так сказать, обычного нормального функционирования государства, а сначала куда-то накапливаешь долго, держишь, а потом выбрасываешь одновременно, это действительно приводит к гиперинфляции, и толку от таких денег нет. Получается, что на самом деле принципиальная разница между тем, что ты накопил деньги и истратил, или просто взял их и напечатал и истратил, практически разницы нету. Их тратить надо вовремя, дорога ложка к обеду. Когда сбалансирован бюджет, и ты контролируешь ситуацию, так и в нужный момент вкладываешь нужное количество денег по Кейнсу, чтобы достичь инфляции вот, пресловутых 2,5% в год, вот эта ситуация является идеальной. Вот к ней надо стремиться. А если деньги ты санировал и вывел так эти из оборота, а потом говоришь, я их через какое-то время введу, ну, скажет парень, ты как-то так... Нас что-то не понял, так ты отсиделся тут с этими деньгами, что-то потратил, и происходит дисбаланс. Нельзя одновременно вводить вот заранее сэкономленные средства. Если у тебя они заведены в валюту, тогда это побушка безопасности других стран. Тогда ты можешь их эксплуатировать для закупки импорта. А если просто напечатанные деньги ты в какой-то момент выбрасываешь, это никуда не годится.
Так, вопрос. В 93-м году перед расстрелом Белого дома еще было возможно восстановление Союза? Почему он не восстановился в 92-м, 93-м годах? Понимаете, значит, с Союзом такая история. Главный его мотор, так или иначе, Россия. Если Россия, как говорится, захочет и будет политическая и государственная воля, то он восстановится. Если нет, и то не восстановится, вот я, так сказать, здесь уже поиздеваюсь немножко над русским языком, само собой это ничего не происходит. Его можно восстановить усилиями. Да? Вот. Но в 93-м году был водораздел, был государственный переворот. Если бы...
Ельцин был занят укреплением собственной власти, а не восстановлением Советского Союза.
Он никогда и не хотел его восстанавливать, собственно, это обеспечивало международную поддержку, в первую очередь от штатов и его сателлитов, так что поэтому понятно, что если он хотел хоть на что-то опереться, на население уже опираться было нельзя, потому что после всех этих реформ оно было против него, значит, соответственно, он мог опираться только на международную поддержку, ну и плюс пропаганду там.
А те республики, которые пытались прильнуть обратно к России, в частности Казахстан, их отгоняли. Это была системная работа к тому, чтобы не допустить их к объединению. Прямо противоположное движение.
Саша, по той же причине, потому что как бы для международных спонсоров этого режима, которые его и покрывали, и, так сказать, славили, и давали возможность воровать, и, как говорится, по этому поводу не возникло, и тупиковать на ворованные, от чего они, кстати, тоже были в прибытке, вот, было важно, чтобы страна не восстановилась. И поэтому стратегически... Вот любой режим, который находится на территории Союза и поддерживает это разделение, в первую очередь российский режим, как бы его там ни ругали, ни пугали санкциями, там ни что-то, он для коллективного Запада свой, потому что он помогает поддерживать уничтожение стратегического противника. Причем, чем дольше он его держит в разделенном состоянии, тем возрастают шансы, что эти части быстро не срастутся, а может быть и не срастутся никогда. Понимаете? Поэтому путинский режим объективно, он работает на коллективный Запад. Вот именно этим самым, что продолжает поддерживать разделение страны. А в 92-93 году само по себе ничего произойти не могло. Было противостояние с действующей кремлевской властью. Если бы это состояние, которое в 93-м году вскрылось как нарыв, привело бы к победе патриотических сил, и этот режим был бы свергнут, там повешен, я не знаю, что угодно, тогда бы, да, это восстановление было возможным гораздо меньшими жертвами, чем это происходит сейчас, гораздо меньшими потерями для самой России. Пожалуйста, Саша.
Более того, я хотел бы напомнить, что то варьё, которое по какому-то странному стечению обстоятельств называло себя гордым именем либералы, они в тот момент вели совершенно активную позицию, и я помню этого. Я присутствовал при этих, во-первых, разговорах, во-вторых, видел с экрана телевизора. Произносилась следующая речь. Мы не будем определять экономические так, действия какие-то, которые приведут к позитиву, до тех пор, пока вы нам не скажете, в каких границах будет существовать Россия. То есть они фактически шантажировали высшее политическое руководство тем, что мы не будем заниматься экономикой до тех пор, пока вы окончательно не проведете границу. Не отсечете Казахстан, он в первую очередь рвался на соединение Белоруссию, с Украиной вопрос так не стоял, Таджикистан, Армению, Киргизию. То есть постоянно велся разговор, определите нам границы, вот какие вот есть, вот, и в этого дела все будет потом процветать. Когда граница определила, процветать ничего не стало. Они кинули, так сказать, таким способом. Эти разговоры были, и я вот частично даже, так сказать, слышал их своими ушами, а не только с экрана телевизора.
Да. Так, вопрос. Как вы считаете, можно ли изобрести средства для спасения пассажиров из падающего самолета типа катапульта на истребителях? Ну, вы знаете, типа катапульта точно нет, потому что ее выдержит далеко не каждый, даже тренированный пилот. Не говоря уже о том, что там есть масса вещей.
Ну, чтобы спасти надо... одного человека, это надо разнести пол самолета. Надо же понимать, что катапультирование это разрушение предыдущего самолета.
Я думаю, так, рассеивание там в разные стороны, но это не очень просто сделать, потому что надо учесть, что там большой набегающий поток воздуха, сама по себе физическое состояние пассажиров, они отнюдь не равны пилотам истребителей. И, кстати сказать, даже среди пилотов истребителей выживают далеко не все, кто воспользовался катапультой. Это тоже надо иметь в виду. Но что такое катапульта? Это, по сути, под задницей пороховой заряд, который тебя выстреливает, так сказать, в нужное время. Тут надо быть и скафандр, так сказать, и все что угодно, там травмироваться очень просто. Поэтому какие-то коллективные системы спасения, типа, я не знаю, там, пассажирского отсека, условно говоря, который приземляется на парашютах, тоже, по-моему, так сказать, всерьез никем не разрабатывались ввиду сложности, ненадежности и малой гарантии, так сказать, выживаемости при такой системе. Так что, короче говоря, все упирается пока в надежность самих самолетов. По сути дела, никакой более, так сказать, более серьезной системы защиты нет. Так, вопрос. А Ту-204 и Ту-214 все еще летают? Вы знаете, насчет Ту-214 я не знаю. А вот Ту-204... Есть два Ту-204, вот то, что мне известно, которые были проданы в Северную Корею. Причем совершенно понятно, почему. Потому что она находится под санкциями, ей не дают, так сказать, покупать ни Airbus, ни Боинги. А даже если бы и дали, то начали бы, так сказать, морочить голову запчастями, дадим, не дадим и так далее. В общем, они вышли из этого положения. Так эти два Ту-204, кстати, летает в рейсах Пхеньян-Владивосток. Так что некоторое количество их есть. Ну, конечно, не то, которое должно было бы быть, если бы Россия была самостоятельной авиационной державой. Так, вопрос. А каким образом Россия кормит Беларусь? Кормит, это значит, дает на халяву? Ну, не обязательно. Дает, скажем так, по внутренним ценам то, что потом можно экспортировать по внешним. Ну, типа, поставляется нефть, вот то, что было до этого
нефть года. Нефть по цене Смоленской области.
Да, нефть по цене от Смоленской области, причем явно в большем, чем необходимо там для потребностей Беларуси, объеме. Значит, остаток этой нефти она перерабатывает на своих НПЗ, например, там бензин и прочее, и экспортирует уже по цене, как говорится, готового топлива, ну, экономия на всех пошлинах. Ну, то есть, это такая фактически субвенция бюджету. Вот, ну, это вот из
и
того,
и что... И в обратном направлении устрицы закупают и продают в России.
В обратном направлении устрицы, в обратном направлении яблоки, там, я не знаю,
ну, все таможные, что угодно. Таможенные платежи себе в карман.
Дыры, там, продовольствие, да, там, и так далее, в общем. Короче говоря, вот причем эта схема-то, она достаточно известна, очевидна, ну, чего можно там протестовать, можно ловить, ну, живет за этот счет... Может, только порадовать, что живет только 10 миллионов человек. Ну, не сами по себе, конечно, они торгуют, а там при помощи ватки. Вот, а не там 50 или не 100 миллионов. Но, тем не менее, вот, можно... Ну, то, что Беларусь в этом смысле кормит Россию, это назвать тоже нельзя. скорее наоборот все-таки. Так, ну вот последний не вопрос, а пожелание. Краснову привет.
Взаимно. Так что,
спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания.